Глава четвертая. Назойливые посетители. Гаврил Алексеевич долго не мог добиться следующего приема у грозного повелителя золотоордынцев. Наконец, однажды поздно вечером, к нему в походный шатер, где он временно поселился, явились два запыхавшихся батыевых сановника со своим писарем. Облаченные в парчевые халаты, они старались сохранить благообразность и пенный вид, перебирая янтарные четки. Долго не могли они отдышаться, сидя на пятках и вытирая лица кончиками скрученных матерчатых поясов. Видно было, что присланные выполняли какое-то ответственное поручение своего повелителя. Алексеич приказал распечатать сулию крепкого сладкого меда и гостеприимно почивал назойливых гостей. Он сам наполнял большие серебряные кубки, желая проникнуть в замыслы гостей, еще более в те мысли, которые руководили их повелителем, приславшим этих доверенных сановников. Опытный толмач, побывавший прежде в плену у кипчаков, изучивший кипчакскую речь и обхождение с татарами, сидел у входа и старательно переводил все то, что говорили гости, и что отвечал им Гаврила Алексич, и все записывал. Он, как и они, не подозревал, что Алексич, воспитанный при дворе Мстислава Удалова половецкими нянюшками-рабынями, понимал кипчакскую речь. Оба сановника сперва спрашивали, здоровы ли кони, на которых русский посол приехал, сколько дней он провел в дороге, какие города проездом он посетил, разрушены ли эти города, долго ли он там оставался, здоров ли скот, оставленный дома, правда ли, что черно-бурые лисицы и бобры бегают в русских городах и их ловят сетями, сколько жен у новгородского князя Александра и как зовут его самую любимую жену, сколько у князя детей и как зовут каждого из них? Алексеич отвечал на все вопросы немедленно, как бы не задумываясь, но сам был настороже и подмигивал дружиннику, чтобы тот не забывал подливать хмельного вина в кубки гостей. Писарь-толмач отцепил от пояса медную чернильницу, поставил ее перед собой и, переспрашивая, стал записывать камышовым пером имена князей и бояр, названия городов, а также число шведов и их кораблей, участвовавших в битве на Неве. Один из золотоордынцев, более молодой, то ли вскоре захмелев, то ли притворяясь захмелевшим, начал беспричинно смеяться и задавать неожиданные вопросы. «Водится ли в русских лесах большой страшный зверь с одним длинным рогом на носу? Хотел бы новгородский князь иметь женой еще монголку? И не за этим ли приехал сюда северный витязь? Знает ли что-либо высокий гость про город Киев? Хан Мингу рассказывал, что там крыши домов бога из чистого золота. А в Новгороде они тоже золотые. Сколько конских переходов до Новгорода? Имеются ли по пути заставы для сменных коней?» Гавриле Алексеичу надоели все эти вопросы, и, не отвечая на два последних, он резко сказал. «Если ваш владыка захочет узнать большее, то это я расскажу только ему одному». Затем, прищурив глаз, он спросил. «А можете ли вы мне ответить всего на три вопроса?» «Ответим, конечно, ответим, если это окажется в наших силах». «Правда ли, что великий Батухан может попасть каленой стрелой из лука на расстоянии 100 шагов в золотой перстень, который держит маленькая ручка его любимой жены?»
«Ха-ха!»
— воскликнули пораженные сановники, смотря друг на друга.
«Правда ли, что великий и мудрый Батухан ночью во сне улетает за облака к священному правителю, своему деду Чингисхану, беседует с ним и получает от него указания, как завоевать всю вселенную, а сам, в свою очередь, тоже дает почтительные советы покойному деду, живущему в небесах, как управлять всеми заоблачными полчищами, состоящими из душ храбрых воинов, павших на поле брани? Я слышал, священная тень Чингисхана каждый раз благодарит за мудрые слова и привет любимейшего из своих внуков».
Последние слова Алексеич проговорил шепотом, наклонившись к собеседникам. Оба сановника с раскрытыми ртами остолбенели, посмотрели друг на друга и быстро допили свои чаши. Старший, взяв у писаря свиток, спрятал его за пазуху, а второй, заикаясь, сказал тоже шепотом.
«Мы не получили указания отвечать на такие важные и трудные вопросы. Мы придем еще раз объявить, когда наш великий Сейн-хан тебя примет, и тогда объясним все то, что ты хотел узнать».
Оба с поклонами вышли, по обычаю засунув за пазуху серебряные кубки, из которых пили. Сели на коней и умчались обратно к тому, кто их прислал. Утром, когда первые розовые лучи восходящего солнца пронзили ветви прибрежных деревьев, возле шатра Гаврила Алексича дружинники уже разводили костер под большим медным котлом, подвешенным на растопырках, и резали на части барана, раскладывая куски на бараньей шкуре, положенной на траве шерстью вниз. Несколько вооруженных всадников подъехали к шатру. В шагах в 10 от него они сошли с коней. Гаврил Алексич спокойно сидел у входа в шатер на складном ременчатом стуле и равнодушно наблюдал, как оба вчерашних гостя и с ними молодой статный воин с великолепной украшенной ценными камнями саблей на золотом поясе приближались к нему. Они низко склонились. Затем молодой воин сказал, а толмач, появившийся близ Алексича, стал переводить.
«Наш великий повелитель, доблестный и могучий Батухан!»
При этих словах Гаврил Алексич быстро встал, выпрямился и снял свою бобровую шапку. Прибывшие переглянулись, а молодой воин продолжал.
«Повелел передать тебе, благородный и храбрый посол новгородский, что, занятый неотложными делами своего государства, его царское могущество не был в состоянии уделить тебе должное внимание, и только теперь нашел время, чтобы принять тебя для беседы. Он разрешает тебе, почтенный боярин, прибыть в его царский шатер завтра в полдень. Утром тебе будут присланы ханские конюхи с жеребцами для тебя и для твоей свиты. На этих конях ты приедешь туда, где наш повелитель соблаговолит принять тебя».
Гаврил Алексеевич, продолжая держать шапку в руках, сказал.
«Благодарю его царское могущество за милостивое разрешение. Передай, что его верный слуга прибудет в назначенное время. Могу ли я также привезти некоторые скромные подарки?» «Насчет подарков я не получил никаких распоряжений, и о них тебе будет объявлено после, если в беседе наш великий Саинхан отнесется к тебе милостиво».
Татарский воин, не сгибаясь, сделал величавый жест, слегка коснувшись пальцами правой руки сердца, губ и лба. Затем, резко повернувшись, он направился к своему рыжему коню, грызущему у дела. Воин легко поднялся в седле и, покосившись еще раз на провожавшего его Алексича, придержал тронувшегося с места коня.
— Ты что-то еще хотел спросить меня, почтенный русский посол?
— Ты угадал, доблестный воин. Я хотел узнать твое славное имя.
— Мое имя Мусук, личный телохранитель моего великого государя.
Конь, сдерживаемый поводом, роняя пену, заплясал и двинулся вперед. Всадник, статный и гордый, в блеске солнечных лучей, игравших на его парчевой красной одежде и серебряных пряжках сбруи, не торопясь, повторил свой величественный привет и скрылся за деревьями. Всю ночь Алексич пролежал без сна на конской попоне, расстегнув ворот синей шелковой рубахи, заложив руки за голову. Мысли его неслись причудливым потоком. То он вспоминал дубовые стены Переяславля, отраженные в тихом озере, то тусклые огоньки засыпанных снегом деревень, растянувшихся вдоль оврагов, то белые величественные храмы богатого вольного Новгорода, праздничный перезвон церковных колоколов и настойчивый тревожный звук вечевого колокола, сзывающего шумную толпу на вече, где он много раз стоял рядом с другом детских лет, горячим и смелым князем Александром. Мысли возвращали снова к предстоящему свиданию с грозным татарским ханом, свиданию, которое для многих бывало последним. Что скажет ему обычно молчаливый повелитель, владыка беспредельных степных равнин, чего потребует? И что можно будет ему ответить? Да и дойдет ли он до шелкового батыева шатра, охраняемого безмолвными монгольскими воинами и крикливыми ведунами-шаманами, которые перед приемом требуют поклонения кустам и священному огню? Смирится ли гордость и воля русского витязя? Согнется ли его спина? Или придется ему спить горькую чашу русских пленников, замученных с переломанными костями, брошенных под доски, на которых после победы при Калке чингисовых орд пировали татарские ханы? Не задумал ли злопамятный батыга снова отправить свои дикие стремительные полчища в Залесье на Суздальскую Русь, уже однажды им разгромленную, и на буйный вольный Новгород? И кто для Новгорода страшнее? Надменные немцы и шведы, напирающие на Русь? или до времени затаившийся батыга.